Шервуд Андерсон. Уайнсбург, Огайо. Руки. По полуразрушенной веранде деревянного домика, стоявшего на краю оврага неподалеку от города Уинсберга в штате Охайо, нервно ходил взад и вперед полный старик небольшого роста. За полем, засеянным клевером, но сплошь поросшим сорной травой, виднелась дорога, и по ней ехала телега с возвращавшимися с полей сборщиками ягод. Среди молодежи раздавался смех и буйные крики. Какой-то парень в синей рубахе спрыгнул с телеги и старался увлечь за собой одну из девушек. Та протестовала пронзительным визгом, парень поднял по дороге целый столб пыли прямо в лицо заходящему солнцу. С поля донесся звонкий девичий голос. «Эй ты, Уинг Бидлбом, поправь-ка волосы, они лезут тебе в глаза!» — приказывал этот голос лысому старику, который нервно теребил руками свой обнаженный бледный череп, точно расправляя растрепанные кудри. Уинг Бидлбом, вечно какой-то испуганный и преследуемый мрачными сомнениями, держался в стороне от жизни города, в котором прожил уже 20 лет, и всех уинсбергских жителей только один был ему близок. Он завел что-то вроде дружбы с Джорджем Уиллардом, сыном Тома Уилларда, владельца гостиницы. Джордж Уиллард был репортером в Уинсбергском «Орле». Он заходил по вечерам навестить Уинга Бидлбома. В этот вечер, шагая взад и вперед по веранде и возбужденно размахивая руками, старик надеялся, что Джордж Уиллард придет его навестить. Как только скрылась телега, он бросился прямо по траве к изгороди и стал пристально смотреть на шоссе. С минуту простоял он, потирая руки, вдруг на старика напал страх, и, убежав назад, он снова зашагал по террасе. Уинг Бидлбом, бывший 20 лет загадкой для города, в присутствии Джорджа Уилларда несколько освобождался от своей робости. Его загадочная личность как бы выходила из пучины сомнений взглянуть на свет. С молодым репортером под боком Бидлбом решался даже появляться на главной улице, но чаще шагал с ним по расшатанной террасе своего дома и оживленно болтал. Слабый и дрожащий обычно голос становился твердым и громким, сутулая фигура выпрямлялась. Встрепенувшись, как рыба, пущенная рыбаком обратно в ручей, молчальник Бидлбом начинал говорить, стремясь облечь в слова идеи, которые накопились в его голове за долгие годы молчания. Уинг Бидлбом говорил больше руками. Нежные выразительные пальцы, необычайно подвижные, прятавшиеся все время в карманах или за спиной, выступали на сцену и становились двигательными рычагами его красноречия. Рассказ про Уинга Бидлбома — это рассказ о его руках. Поэт сравнил бы их беспокойную подвижность с трепетом крыльев пойманной птицы. Руки эти не давали покоя своему владельцу. Бидлбом старался спрятать их. Он с изумлением глядел на спокойные невыразительные руки других людей, которые работали возле него в поле, или сонно правили лошадьми на проселочных дорогах. Рассуждая с Джорджем Уиллардом, Уинг Бидлбом стучал кулаками по столу или по стене. Это его несколько успокаивало. Если на Уинга нападало желание поговорить во время прогулки, он старался найти какую-нибудь пень или забор. Стуча кулаками, Бидлбом начинал говорить с удвоенной легкостью. Про историю с руками Уинга Бидлбома стоило бы написать целую книгу, если ее составить с любовью, много чудных и прекрасных струн задела бы она в пасмурных людях. Это дело поэта. В Уинсберге руки эти привлекали внимание исключительно благодаря своей подвижности. Уинг Бидлбом собирал ими до 6 ведер земляники в день. Они стали его отличительной чертой, источником его славы. В то же время они делали еще более странной его и без того уже странную и загадочную личность. Уинсберг гордился руками Уинга Бидлбома не меньше, чем новым каменным домом банкира Уайта и гнедым жеребцом Уэсли Мойера, Тони Типом, получившим приз на осенних скачках в Кливленде. Джорджу Уилларду не раз хотелось порасспросить старика про его руки. Порой он прям-таки захлебывался от любопытства. Джордж угадывал чутьем, что должна же быть какая-нибудь причина их изумительной подвижности и стремления спрятаться. И только растущее с каждым днем уважение к Уингу Бидлбому удерживало Джорджа от того, чтобы не выпалить тех вопросов, которые были у него часто на уме. Как-то раз он чуть было не сделал этого. Гуляя по полям в летний полдень, они присели отдохнуть на траву. Весь этот день Уинг Бидлбом вдохновенно говорил. Остановясь у какого-нибудь забора и долбя его, словно дятел-великан, он громогласно порицал Жоржа Уилларда за склонность слишком поддаваться окружающей среде. «Ты губишь себя!» — кричал он. «У тебя есть склонность к одиночеству и мечтам, а ты боишься мечтать. Ты хочешь походить на остальных, слышь, что говорят, и стараешься подражать». Сидя на откосе, Уинг Бидлбум старался закончить свою мысль. Его голос стал мягок и задумчив. Вздохнув с наслаждением, он пустился в длинный, отвлеченный разговор, говоря о точном мечтательном сне. Из этих грез Уинг Бидлбум создал перед глазами Жоржа Уилларда своего рода картину. Люди на ней жили снова, как в пастушеский золотой век. По широкой зеленой поляне толпами стекались стройные юноши, кто пешком, кто верхом, к ногам старика, который беседовал с ними под сенью дерева в садике. Уинг Бидлбум совсем увлекся, на этот раз он забыл даже про руки. Медленно протянулись они и легли на плечи Жоржу. Что-то новое и смелое зазвучало в голосе старика. «Ты должен постараться забыть все, чему учился», — говорил старик. «Ты должен погрузиться в мечты и не внимать реву людских голосов». Уинг Бидлбум остановился, поглядел на Жоржа Уилларда долгим и серьезным взглядом. Глаза его сверкали, руки опять потянулись с лаской к юноше, и вдруг лицо его исказилось ужасом. Судорожно вскочив, он стремительно засунул руки глубоко в карманы. На глазах старика навернулись слезы. «Мне пора домой. Я не могу больше говорить с вами нервно», — сказал он. Без оглядки бросился старик бежать с холма по лугу, оставив Жоржа Уилларда в недоумении и страхе. Вздрогнув от испуга, встал юноша и побрел по дороге к городу. «Не буду спрашивать его про руки», — думал он, с волнением вспоминая ужас, промелькнувший в глазах старика. «Что-нибудь да не так, но что именно, допытываться не стану. Его руки, вероятно, причина того, что он боится меня и всех».